Идеи для живописных картин из российской истории. Не позднее 24 января 1764 года. Первое. Взятие Искориста. Во время вечера перед городом в лагере по повелению великой княгини Ольги привязывают к голубям и к воробьям зажженные фитили. Иных пускают с фитилями на воздух, иные уже летят к городу, и город местами оттого загорелся. Между тем войско пешее и конное спешит на приступ. Сия картина будет весьма новая, и от двоякого свету, то есть от зари и от огней, особливое смешение тени составит, в чем могут показать живописцы искусство. Второе. Основание христианства в России. Великий князь Владимир, при нем супруга Анна, греческая царевна, сыновья от прежних жен, некоторые греки, с царевною приехавшие, повелевает сокрушать идолов, почему иных рассекают, иных жгут, иных с гор киевских бросают в воду и плавающих с шестами погружают или от берегу отпихивают, камнями бросают, камни к ним привязывают. Фигуры идольские есть у меня в лицах и описанные, кое могу сообщить. На Почайной речке на берегу стоит первый митрополит киевский Михаил со всем собором, иных сам погружая, иных нижнее духовенство. Иные, забредши воду, сами погружаются обоего пола и всякого возраста люди, матери со младенцами и прочие. Иные, выходя из воды, принимают от священников кресты на шею и благословения, помазуются миром, одеваются. На горе начинают строить церковь десятинную, ставят кресты на места сверженных идолов. Третье. Совет Владимиру от духовенства. Великий князь Владимир Святославич, приняв крещение, стал весьма кроток, отпускал всякие вины и освобождал разбойников от казни, из чего воспоследовали многие грабительства и заперлись дороги от разбоев. Митрополит с архиереями собравшись, увещал государя, чтоб чинил достойное наказание злодеям, в противном случае грозили ему самому небесным гневом. На картине можно представить, что Владимир, хотя к тому и склонился, однако отвращает лицо от привезенных казни и сильному разбойнику Могуту вины прощает, приняв его в число своих богатырей. Четвертое. Единоборство князя Мстислава. Редедя, князь Косожский, вызвал на поединок князя Мстислава Владимировича с тем, чтобы победителю достались войска с женою и с детьми. Мстислав был, как описывают, тучен, бело-красноволос. Редедя, натурально рассудить, должен быть смугл, как азиатец. Мстислав поборол. Войско стояло по обеим сторонам близ Дону. Кроме усилования борцов, разные страсти обеих сторон смотрителей изобразить требует искусства. Пятое. Грислава. Владимир, взяв за себя насильно Рогнеду или Гориславу, княжну Полоцкую, после на других женился, ее оставил. По нескольких летах, заехав в данное ей место увеселительное, и лег ночевать с нею. Горислава, хотя отмстить обиду и смерть своего отца и братьев, умыслила князя сонного зарезать. Но он, по случаю проснувшись, схватил ее руку с ножом и велел готовиться на смерть, чтобы она, убравшись во всю княгиню приличную, богатую утварь, ожидала его к себе с саблею и была готова к смерти. Как Владимир пошел к ней в спальню, чтобы умертвить, малолетний сын его, Изяслав, от Гориславы рожденный, по научению материну, внезапно выскочил из потаенного места с обнаженную саблею и в слезах сказал: «Мать моя не одна, я ее должен защищать, пока жив, убей меня прежде, чтобы я смерти ее не видел». Владимир, умилясь, опустил руки и после уволил Гориславу с сыном на удел в Полоц, в ее отчину. Шестое. Мономаховое единоборство. Владимир Мономах одолел на поединке генуэзского кафинского князя Дожа, снимая с него золотую цепь и прочие признаки его чина. Признаки можно в пример написать с уборов венецианских дожей или генуэзских. Действие представить в виду моря, где корабли и галеры много могут картину украсить. Седьмое. Мономахово венчание на царство. Неофит, митрополит Ефесский, налагает корону императоров греческих. Прочие царские утвари несут архиереи и другое духовенство. При сём должно наблюдать, чтобы все было со здешним и с греческим сходно. Бояре греческие стоят с подарками от царя Алексея Комнина, состоящими в золотой и серебряной посуде и в других поставах. Восьмое. Победа Александра Невского над немцами ливонскими на Чудском озере. Сражение случилось на Чудском озере апреля пятого дня. При сём деле то может представиться отменно, что происходило на льду, где пристойно изобразить бегущих, как они, стеснясь и проломив тягостью лед, тонут. Иные друг друга изо льду тянут, иные, напротив того, друг друга погружают и колют, как неприятелей. Кровь по льду и с водою смешанная особливый вид представит. Девятое. Обручение князя Феодора Ростиславича. Сей князь, будучи в Орде, так понравился царице татарской, что всячески старалась выдать за него свою любезную дочь замуж, но он не хотел на ней жениться, пока не приняла христианской веры. На сей картине можно изобразить, как невеста от жениха крест и перстень принимает. Мать цариц татарская, соединяя их руки, с радостью на то смотрит, и склонный отец мановением изъявляет дозволение. Мурзы татарские удивляются, бояре российские оказывают радость. Причем можно написать татарскую и старинную нашу музыку. Десятое. Начало сражения с Мамаем. С обеих сторон стоят полки. С правой российский, с левой татарский. В форгрунде великий князь Дмитрий Иванович. Все готовятся к бою. Посередке татарин Челубей, ростом как Голиаф, сражается с Пересветом, Чернцом с Химником. Оба друг друга пронзили копьями. Сражение начинается в войске. Одиннадцатое. Низвержение татарского ига. Великий князь Иван Васильевич, на великокняжеском стуле сидя, гневным лицем повергает на землю басму татарскую и разодранное Ахматово повеление. Татар, связанных бесчестно, вон выводят. Российские бояре поклонением и разными движениями изъявляют свою радость и благодарность государю. Двенадцатое. Приведение новгородцев под самодержавство. на площади Новгородской, при церковью Святые Софии, великий князь Иван Васильевич, верхом сидя, повелевает принять от новгородцев грамоты Ярославле своему наместнику при архиерее. Вечевой колокол или набат, новгородцам служивший к самовольным скопищам, летит сброшен с колокольни. Марфе-посаднице руки назад вяжут. Новгородцы, коих к Москве отвозят, прощаются с своими ближними. Народу множество. Иные, подняв руки к колокольне, кричат, иные разными движениями подают печальные, иные радостные знаки. На конях бояре московские усмешками и помываниями оказывают свое удовольствие. При великом князе для безопасности копейщики. 13. Царица Сумбек по смерти царя Казанского Сафа-Кирея взята из Казани с сыном и с бесчисленным богатством в полон и приведена в Москву к царю Ивану Васильевичу. Государя должно изобразить на царском престоле еще в малых летах. Здесь требуется живописцево искусство, чтобы со старого и угрюмого портрета сделать молодой и веселый, не потеряв подобия, за тем, что царицу принимает милостиво. Цариц Казанской, упав на колено и прося прощения и милосердия, умиленным лицем и слезами, чрезвычайную красоту свою возвышает. На сына своего младенца, лежащего ниц, указывает. За нею ближние ее татари и служительницы открывают и приносят многочисленные сокровища азиатические. При государе его приближенные. 14. Право высокой фамилии Романовых на престол всероссийский. Царь Федор Иванович, приближаясь к кончине, при патриархе Иове и при боярях, подает скипетр брату своему двоюродному боярину Федору Никитичу Романову, но он от того извиняется. Годунов взглядывает завистливыми глазами. Царицу Ирину Федоровну, отмирающую в печали, поддерживают. 15. Погибель Растригина. Перед грановитую палату поверженного Растригу и многими ранами уязвленного и окровавленного за ногу веревкою тянут. Иные поляков рубят. Боярин, князь Иван Васильевич Шуйский, уверяет народ с Красного Крыльца, что он и Дмитрий был ложный. Бояре некоторые, указывая в грановитую палату, где сквозь окно видно престол, предлагают ему царство. 16. Козьма Минич. На Нижегородской пристани представить купца-старика на возвышенном месте, указывающего на великую близ себя кучу мешков с деньгами, а другой рукою — народ помывающего. Многие кругом стоя ему внимают прилежно, иные деньги в чаны всыпают, иные мешки приносят, сыплют серебряные копейки из чересов, приносят в одно место разные товары, кладут пред него письменные обязательства. Все разными движениями изъявляют охоту к освобождению Отечества от разорения. 17. Олег, князь, приступает к Царюграду сухим путем на парусах. Вид весьма будет хороший и подобный маскарадам Петра Великого. Напереди в судне особливом сидя повелевает. Множество парусов между кустарниками, колеса под судами. Индия припряженные лошади печенегами правимые, кои тогда сухим путем пришли под Царьград. На горизонте проспект Царьграда. Греки выходят навстречу с дарами. 18. Олег, угрызен от змея, умирает. Представить головную лошадиную кость, кою Олег пхнул ногою. Бояре и слуги поддерживают со страхом. Волхвы, предсказавшие, делают разные виды своего верного предвещания. 19. Сражение Святославля с печенегами в Порогах. Представить тесные места между каменными горами, сквозь кои Днепр протекает Порогами. Святослав борется против стремления воды с российским войском на веслах, на шестах, греблею, бичевою, и сражается с неприятелем, жестоко с берегов нападающим. В главной группе бьется сам князь, уже раненый. Около его много печенежских трупов. Опровергающиеся суда разными видами, иные зажженные, плавающие, утопающие раненые люди, выходящие из быстрины против неприятеля, самым делом и место обстоятельствам представят чрезвычайную фигуру. 20. Избавление Киева от осады печенежской смелым переплытием россиянина через Днепр. В переднем месте представить на одной половине печенежские палатки со стреляющими за пловцом печенегами. Но он безвредно переплывает за Днепр к российскому стану, чтобы подать весть о бедности и тесноте в городе и тем побудить войско к нападению на неприятеля судами. 21. Князь Киевский Святослав Ярославович кажет свое великое богатство послам немецким. Посол был из духовенства. Можно поставить какого католицкого прелата и при нем посольских людей в старинном немецком платье, Святослава, богато одетого и с боярами в дорогих шубах и шапках из мягкой рухляди. Богатство, состоящее в дорогих мехах, парчах персидских и греческих, в золотых и серебряных финифтяных сосудах, камнями цветными украшенных, в конских уборах и в ружье старинном, в жемчугах. Приличные притом движения казателей и смотрителей оживят картину. 22. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский в опасности от злодея, коего прислал Заруцкий из-под Москвы, чтобы его заколоть и не допустить его из Ярославля к Москве для ее освобождения. Злодей прошибся мимо Пожарского, спотыкнувшись и ударив слугу его в ногу. Князь запрещает околостоящим злодея изрубить и велит его послать под Москву и отдать жива на обличение завистникам. 23. Тот же князь Пожарский бьется с поляками, разоряющими Москву, и уже раненого жестоко велел себя кверху поднять и своих ободряет против неприятеля. 24. Царь Василий Иванович Шуйский при венчании своем на царство клянется боярам, что он прежних враждеб помнить не будет и без их совета ничего делать не станет. 25. Гермоген, патриарх московский, посажен в тюрьме. И уже умирая голодом и жаждою, не согласуется с принуждающими поляками, чтобы возвести на царство польского королевича Владислава. Но проклятием оное отрицает, и от Михаила Салтыкова, который нож на него занес, крестом обороняется. Выбранные Ломоносовым исторические сюжеты относятся к допетровскому времени. Некоторые из них совпадают с изложением этих событий в древней российской истории. Ломоносов видел в создании исторических картин дело, служащее к чести российских предков, средство популяризации героического прошлого русского народа. Описание стрелецких бунтов и правления царевны Софьи. Сентябрь, 10 октября 1757 года. Перевод. Записка о первом стрелецком бунте в 1682 году. Горе царя Федора Алексеевича, причиненное смертью его первой супруги Агафьи Симеоновны и сына царевича Ильи Федоровича, сильно повлияло на его здоровье. Его любимым правителем был в то время Языков. Царь объявил ему, что, зная о слабости своего здоровья и желая предупредить бедствия, могущие нарушить государственное спокойствие в случае его кончины, он намерен назначить наследником престола своего брата Петра Алексеевича. Языков представил ему, что прямым наследником является царевич Иван Алексеевич, как единоутробный брат государя, к тому же старший брат Петра. Государь не согласился, сославшись на слабое здоровье царевича Ивана, и добавил, что Петр, напротив, сильного сложения, и к тому же Бог наделил его выдающимися дарованиями, почему он и более достоин ему наследовать. Любимец, имевший какие-то счеты с Нарышкиными, сделал все возможное, чтобы отдалить царевича Петра от престола. Он даже посоветовал царю немедленно вступить во второй брак, чтобы дать государству наследника. «Я не раз беседовал с лекарями о твоем здоровье», — добавил он. «Все мне отвечали, что ты скоро совершенно поправишься и будешь жить еще долго». Государь, ободренный советами Языкова, женился на Марфе Матвеевне из рода Апраксиных. Но вскоре его болезнь усилилась, и он скончался 27 апреля 1682 года. За два дня до его кончины стрельцы, притесняемые своими полковниками, которые посылали их на различные работы, не давая отдыха даже в праздники, и под разными предлогами недоплачивали им жалованье, подали царю челобитную, в которой просили удовлетворить все их жалобы. Они поручили одному из своих товарищей снести ее в стрелецкий приказ. Думный дворянин или советник канцелярии Павел Петрович Языков принял челобитную, обещав доложить о ней князю Юрию Алексеевичу Долгорукому, начальнику приказа, и на следующий день дать ответ. Языков тотчас отправился к князю Долгорукому, но изложил ему дело неправильно. Он сказал, что стрелец, приходивший к нему с челобитной, был пьян и даже отзывался о князе непочтительно. Князь Долгорукий ответил, что если стрелец был пьян, то его следует завтра же бить кнутом перед съезжей избой для примера другим стрельцам. На другой день этот стрелец вернулся в приказ, чтобы узнать ответ на челобитную, поданную им от имени всех его товарищей. Ему ответили, что государь приказал наказать его как мятежника и бить кнутом для примера всем другим. Два стражника в сопровождении палача отвели стрельца на место казни. Раздеваясь, чтобы принять назначенное наказание, он закричал другим стрельцам: «Ведь я подал челобитную по вашему поручению и с вашего согласия! Как же вы позволяете меня так бесчестить?» Тотчас прибежали несколько стрельцов и освободили своего товарища, избив стражников и палача. Присутствовавший здесь же дьяк или секретарь который, на свое счастье, еще не успел спешиться, ускакал во весь опор и поспешил сообщить думному дворянину о том, что произошло. Стрельцы этого полка, которым командовал полковник Семен Грибоедов, были крайне возмущены этим случаем. В ту же ночь они столковались друг с другом и наутро предложили стрельцам других полков действовать сообща и разузнали, кто еще из их полковых командиров дает повод для подобных жалоб. Из 20 полковников, командовавших в то время 22 000 стрельцов, нашлось 9 виновных. Стрельцы приняли решение добиться суда над своими командирами или всех их перебить. На следующий день, 27 апреля, в 4 часа пополудни, скончался царь Федор Алексеевич. Всех стрельцов немедленно вызвали в Кремль для принесения присяги царю Петру, объявленному наследником престола, в обход его старшего брата Ивана Алексеевича, которого из-за природной слабости, косноязычия и других болезней отстранили от престола. Стрельцы охотно присягнули, после чего разошлись по домам. Похороны царя происходили 28-го, и весь этот день стрельцы вели себя спокойно. Но 29-го они толпой двинулись в Кремль просить нового царя, чтобы 9 указанных ими командиров были схвачены тут же при них, и чтобы их заставили вернуть незаконно удержанные деньги, а также заплатить за исполненные для них работы по представленному стрельцами счету. Стрельцы кричали, что если им откажут в их требовании, то они сами о себе позаботятся, перережут этих командиров, разграбят их дома и тогда найдут, чем себя вознаградить. Они грозили, что на этом не остановятся, а выместят свое недовольство и на других изменниках, и добавляли, что это может стоить жизни многим знатным боярам, большинство которых они при этом и назвали. Словом, что они больше не могут терпеть произвола своих командиров и плохого управления изменников, злоупотребляющих доверием государя. Такая смелая речь испугала двор. Было приказано задержать 9 полковников, которым стрельцы предъявили обвинение. Их в ближайшие 2 дня взяли и содержали в рейтарском приказе. Стрельцы настаивали, чтобы полковников отдали в их руки, а уж они быстро с ними рассчитаются. В этом им было отказано, но зато им обещали, что государь велит рассудить их дело так, что они останутся довольны. Однако они не удовлетворились этим обещанием и продолжали настойчиво требовать выдачи своих командиров. Наконец, несколько бояр, любимых стрельцами, и епископов, по отношению к которым, однако, стрельцы не проявили особенного почтения, уладили это дело так, что стрельцы, видимо, остались довольны. Полковников приговорили заплатить все, что стрельцы требовали с них по счету, и отстранили их от командования. Вместо них стрельцам обещали дать новых начальников, коими они будут довольны. Стрельцы требовали, чтобы полковники, которые часто их безжалостно мучили, были биты кнутом, но это наказание было смягчено. 1 и 2 мая на площади перед стрелецким приказом их били батагами. Полковников раздели до рубашки, положили ничком, и 2 человека били их тонкими прутьями по спине до тех пор, пока стрельцы не признали наказание достаточным. Те из полковников, на которых стрельцы были особенно озлоблены, были наказаны до 3 раз. Тех же, кого стрельцы ненавидели меньше, пощадили, и они получили меньше ударов. Все делалось по их произволу, и никто не смел им прикословить. После этой расправы стрельцы благодарили государя за оказанное им правосудие, а полковники доставили деньги, которые они должны были заплатить. Некоторым пришлось отдать по 2000 рублей и более. Тех, кто расплатился раньше, отпустили первыми. другие, оказавшиеся более медлительными, каждый день стояли на провиже по 2 часа подряд, пока не заплатили. Расплата закончилась в 8 дней. Затем полковников отпустили и сняли с должностей, после чего они уехали в свои поместья.